Статья из «Славия Сулам», страница 175. Что это любимый и ненавидимый сын в духовной работе? Говорится, что любимый – это народы мира, которым он показывает лицо, а ненавидимый – это Израиль, от которых он скрывает свое лицо. Таковы слова. И необходимо понять, ведь это противоположно тому, что написано в других местах, где написано, что Творец любит его народ, Израиль. Как сказано, полюбил вас, сказал Творец. И скажите, в чем эта любовь? Ведь Эсав, он брат Яакову, и полюбил Яакова, и возненавидел Эсава. И также говорится, выбирающий народ Израиля из любви. И надо объяснить это по пути духовной работы. Известно, что в работе говорится обо всем в одном теле. И поэтому необходимо объяснить то, что говорится две женщины, которые находятся в одном теле. Это значит, что есть в человеке две силы. Первое – желание получать ради себя. И второе – желание отдавать, то есть делать все ради Творца. И обе эти называются две женщины. То есть необходимо различать в человеке стадию 70 народов мира и стадию Израиль. Народы мира мы относим к желанию получать ради своей пользы. И стадию Израиль мы относим к желанию отдавать Творцу. И необходимо знать, что оба эти желания приходят свыше. То есть, что только Творец, Он дает их. И нет ни в руках человека взять их самому своими силами. Первая сила, называемая желание получать ради себя, приходит человеку без усилий. Сразу же с момента рождения есть у него эта сила. А вторая сила, называемое желание отдавать, не приходит свыше без усилий. То есть человек должен прежде всего искать советы, как достичь этого. И только после этого он получает желание отдавать свыше. Однако, без усилий ему не дают этого. И надо понимать, какова причина, что не дают желание отдать без усилий. А желание получать дается без усилий. И ответ таков, для необходимости замысла творения, что это творить добро творением, было обязательно создать творение, в котором будет желание получать наслаждение, поскольку без этого невозможно получать наслаждение ни от чего. И поэтому создал Творец желание получать наслаждение в творении. Это значит, если бы не было у человека с рождения этого, то не было бы никакой возможности приблизиться к Творцу. Это показывает нам, что вопрос творения – это есть из ничего. То есть, когда создано желание и под необходимость заполнять это желание. И поэтому это желание приходит моментально, без всяких усилий. То есть, если бы не было желания получать, тогда не было бы никакого развития, чтобы что-либо было в мире. Поскольку мы все получаем, исходя из силы желания получать, которое нас заставляет двигаться вперед. Поэтому это желание приходит к нам без всяких усилий. Однако желание получать, отдавать, Творец не дает нам без усилий. То есть после того, когда есть уже стадия творения, и Творец должен дать творениям, Он дает то, что они требуют. И говорят, что им не хватает какой-то вещи. тогда Творец заполняет их недостаток, и находим, что все усилия, которые человек прикладывает в Торе и заповедях для того, чтобы достичь вот этой потребности желания отдавать. То есть, как человек понимает, что без желания получать невозможно получать наслаждение и жить в мире, то есть, если человек видит, что ему нечего дать его желанию получать, чтобы наслаждался, конечно, человек знает, что нет тогда возможности жить в мире, поскольку поскольку это против замысла творения, насладить творение. И также человек должен прийти к ощущению, что если нет у него желания отдавать, что через это он может прийти к слиянию с Творцом, то и не будет у него наслаждения и в мире. То есть он увидит, что нет у него удовлетворения от жизни, и поэтому он хочет прийти к совершенству, что есть в творении доброе и хорошее. И, однако, без желания отдать, человек не может прийти к полному совершенству. Это состояние называется потребность и необходимость. И в момент, когда есть у человека такая потребность, тогда он получает свыше от Творца второе желание, называемое желание отдавать. Поэтому человек должен делать все, что в его руках, для того, чтобы прийти к потребности желать отдавать. Однако, хотя человек хочет сделать все ради Творца, тело не позволяет ему делать этого и не дает выйти из-под своей власти. И поэтому человек приходит к падениям и взлетам. Иногда преобладает желание получать над желанием отдавать. То есть желание получать приносит сколько-то мыслей, где он говорит, что он прав. И человек под властью любви к себе. То есть желание получать, что это народы мира, в каждый раз получает все больше и больше вкус. Поэтому, когда он получает все больше и больше сил, он аннулирует желание к отдаче. И поэтому все усилия, которые прикладывает человек, чтобы постичь желание отдавать, все уходит от него. То есть человек согласен, что в момент падений с желанием получать ради себя. Однако потом человек пробуждается и начинает снова работать и прикладывать усилия для того, чтобы дойти к потребности отдавать. И потом снова преобладает желание получать. Находим, что это то, что вызывает взлеты и падения. И это состояние продолжается до того, пока человек приходит к решению, что без помощи Творца невозможно достичь не только желание получать практически, но даже и необходимость к этому желанию отдавать. И находим, что у него есть ступени падений и взлетов. Пока он множество раз, человек не приходит к состоянию, когда нет в его желании давать больше усилий, чем он дал, и поэтому он хочет убежать от этой работы. Однако надо спросить, почему сделал Творец так, чтобы был вариант падений и взлетов? Для того, чтобы была у человека потребность двигаться вперед и не удовлетворяться малым, поэтому человек получает падение свыше. Это значит, что помогают человеку двигаться вперед тем, что опускают его с его ступени. И это вызывает сделать его внутренний разбор, что требует от него свыше, что из-за этого опустили его с его ступени. И это вызывает в нем, что человек начинает молиться Творцу, чтобы оказал ему помощь. И помощь, которую он получает свыше, это подготовка, что с помощью которой человек достигнет стадии нешама. Как сказано в Зоар, что помогают ему святой душой. И называется, что нет падений и взлетов, не приходящих свыше. То есть и падения помогают человеку, что с помощью них он приходит к цели, к которой должен прийти человек. И так надо прокомментировать сказанное Зоаром. Приходит человек исправиться, и правая властвует над левой, и положительное начало и злое начало следят за человеком во всех его путях. Как сказано, что установлю ангелов тебе и будут следить за тобой на всем твоем пути. И как надо сказать, что отрицательное начало помогает человеку, чтобы шел прямым путем. Ведь это наоборот советует человеку уйти с прямого пути и останавливает его от работы ради Творца, а только ради себя. И необходимо знать, чем помогает ему злое начало. Ведь вопрос вот этих падений, которые получает человек, когда злое начало дает ему мысли, противоположные духу Торы, и это вызывает в нем падение, и согласно мнению человека, несомненно, злое начало приводит его к ощущению, что любовь к себе более важна, нежели любовь к Творцу, и это причина падений. Однако, на самом деле, человек должен верить, что все делает Творец. То есть, вот эти падения Творец посылает человеку для того, чтобы это дало человеку рост в работе.
И чтобы не останавливался на малом. Тогда, когда человек чувствует, что он делает все, что в его силах и возможностях, в Торе и заповедях, в намерении ради отдачи, или он работает ради себя, и тогда не может увидеть ничего внутри себя. И когда человек работает на благо общества, тогда светит ему ступень, которая называется окружающий свет. И это дает удовлетворение человеку, когда он не ощущает никакого ущерба в своей работе. И только тогда, когда человек хочет работать на частном уровне, то есть чтобы его намерение было ради отдачи, и не именно намерение, тогда дают ему свыше понять, что он не в порядке. И он получает спуск, в котором видит свое истинное состояние. И тогда начинает искать советы, как можно избавиться от власти любви к себе. И по сказанному выходит, что по причине злого начала, которое повергает человека в состояние упадка, у человека может не быть потребности достичь слияния с Творцом. И находим, что злое начало – это свойство ангелов Творца, который является посланником от Творца для того, чтобы охранял его, и чтобы не остался в состоянии неживотным, и чтобы была у него возможность продвигаться далее. Это то, что сказано. Если ангел повелел тебе сохранять тебя на всех путях, то помни, что он есть посланник Творца и охраняет человека. По сказанному поймем то, что мы спрашивали в Мидраше, и спрашивает, и кто этот человек? Это человек-творец. А кто остальные язычники? Это означает, что творец повелевает язычниками. Есть две женщины, и означает, что Творец дает человеку двух женщин, то есть два желания. Первое, любимое желание, имеется в виду эгоизм ради себя, и он называется свойство язычников. И второе, то есть не ради Творца, ради себя. И такое желание называется возлюбленное. То есть творение любит это желание в себе, потому что Творец показывает им свое лицо и говорят, что Творец создал мир по причине желания насладить творение. И это называется, что Творец показывает им свое лицо, то есть свое желание получить. Но невозможно получить наслаждение, если нет стремления к этому наслаждению. И поэтому Творец показывает свое лицо именно в наслаждениях. То есть все, что человек делает ради себя, человек наслаждается этим. И это называется, что Творец являет ему свое лицо. Но почему это называется язычники? И отвечает, что есть особое исправление для того, чтобы не возникало стыда. И поэтому запрещено получать ради себя. И тот, кто получает ради себя, называется в работе язычник, который не работает ради Творца, а работает ради себя. И это называется в работе поклонение идолам или язычество. Потому что свойство действия, если человек свойство действия может быть работающим ради Творца, но в намерении он может быть язычником, то есть его работа противна Творцу. И когда человек родился с природой наслаждаться ради себя, это называется возлюбленное у человека, потому что там Творец являет ему свое лицо. Поэтому каждый раз, когда человек работает ради себя, у него есть желание к этой работе, потому что это является любимым со стороны природы и нравится эгоизму. С другой стороны, если человек хочет работать ради Творца, ради пользы Творца и не ради собственной пользы, такое желание относится к свойству Исраэль в человеке. И такое желание называется ненавидимое, потому что Творец скрывает в нем свое лицо. То есть, чтобы человек удостоился свойства Исраэль, скрывает Творец свое лицо. И тогда, когда человек хочет идти в свойстве, чтобы все его действия были ради пользы Творца, и чтобы достичь состояния, чтобы смогли получать ради отдачи, необходимо, чтобы было скрытие и сокращение в Торе и в заповедях, для того, чтобы могли сказать, что они выполняют Тору и заповедь без малейшего вознаграждения, но только ради пользы Творца. И видим, что это против природы. Поэтому такая работа ненавидима нашим телом. И если человек хочет именно работать ради Творца, у него нет другого способа, кроме как молиться Творцу, чтобы дал ему силу сопротивления своему желанию, справиться со своим желанием получать. И эта сила, эту силу человек получает свыше. Как сказано, приходящему очиститься помогают. То есть дают ему свойства души свыше. И находим, что именно за счет того, что у него есть ненавидимое свойство Исраэль, за счет этого, благодаря этому, есть у человека возможность справиться с эгоизмом. Но находим, что свойство отдачи всегда ненавидимо телом, и тогда человек может действительно удостоиться уровня Исраэль за счет того, что будет просить помощь свыше. И это как сказано, что из двух сил, которые есть в человеке, из злого начала и из доброго начала, человек может достичь совершенства цели, что две эти силы сохраняют его, чтобы не уклонился от правильного пути ни вправо и ни влево. и достиг и постиг совершенства цели, и получил бы добро и наслаждение, которое Творец хочет дать творению. И поэтому выходит, что любимая женщина – это свойство язычников, а ненавидимая женщина – это свойство Исраэль. И следует добавить, что две эти силы, желание получить и желание отдавать, называются именами человек и животное. То есть, что желание получать, которое есть в человеке, это свойство животного, которое относится к животным, у которых принято работать только ради себя. А свойство говорящего – это свойство человека или желание отдавать, которое человек должен приобрести. И как он может его приобрести? За счет больших усилий, как сказано выше, что по природе человек не может понять, как можно сделать что-либо ради Творца. Это означает, что человек стремится наполнить потребности своего животного, но если свойство человека не предъявляет никаких претензий, то человек и не может его наполнить, в то время как следует просить у Творца, чтобы он дал силу справиться со своим животным, потому что без помощи Творца властвуют в человеке мысли и чувства, которые ненавидят свойства человека. Как сказано, свойство Исраэль или свойство человека, как сказали мудрецы, вы называетесь человеком, и не язычники называются людьми. И как сказано, что ненавидимая жена – это свойство Исраэль, в котором Творец скрывает свое лицо. И по сказанному поймем то, что говорили мудрецы, принимать каждого человека с хорошим лицом. И что означает это в духовной работе? Как сказано, тогда, когда человек хочет сделать что-то ради свойства человека, которое в нем, но свойство человека невидимо им, и все мысли Творца только о том, чтобы наполнить требования своего тела, а свойство животного – это любимое свойство тела, в то время как свойство человека или Исраэль ненавидимо телом. Поэтому мудрецы остерегают нас, чтобы принимать каждого человека. Имеется в виду каждого, в котором есть свойство человека. То есть следует выявлять в человеке даже самое маленькое свойство, человеческое свойство в человеке. И это означает, что нужно принимать каждого человека с хорошим выражением лица. И хоть это и есть свойственно ненавидимое нами, в котором человек скрывает свое лицо. И мы должны идти верой выше знания и принимать каждого человека верой выше знания, то, которое тело сообщает нам. То есть надо делать только те действия, которые подходят свойству человека в теле. И несмотря на то, что животное свойство в нас кричит, что вся эта работа, которую мы производим ради свойства человека, подходит только к людям, у которых непорядки с сознанием. И то, что требует наше животное, это принимаемо сознанием. И видим, что такое позиция принимается телом и любимым. Но все, что человек хочет ради свойства, сделать ради свойства человека, ненавидимо телом. И естественно, что разум говорит по существу. И он говорит, что за счет того, что ты будешь работать ради свойства животного, это разумно. И это подходит человеку разумному. И такая работа, которую ты хочешь производить ради свойства человека, это есть действие животного, то есть неразумного. Поэтому мудрецы нам говорят, чтобы мы не слушали свое тело, то, что оно нам говорит, и предъявляет претензии человека, и принимали бы каждого человека с хорошим выражением лица. то есть по свойству разума и свойству сознания в человеке, это недовидимо мною, но я верю в высказывания мудрецов и принимаю каждого человека с хорошим выражением лица. И сказали мудрецы, что человек и животное есть творение Творца. И люди, которые считают себя нищими сознанием, они говорят, что да, мой разум прав и предъявляют справедливые претензии, но они ставят себя как бы на место животного и убирают свой разум. И это позволяет им идти верой в высшие знания. И следует верить в то, что когда мы выполняем Тору и заповеди на уровне действия во всех подробностях и частностях, за счет этих действий мы удостаиваемся того, что Творец дает нам помощь свыше. И чтобы у нас была сила идти вперед и удостоиться достичь цели, в которой человек получает добро и наслаждение, которое есть в цели творения. И это по причине, что мы выполняем Тору и заповеди без всяческих условий, но только по причине того, что это заповедь. Это и называется возбуждение снизу. И за счет этого влияет свет выше, и мы можем выйти из-под власти злого начала. И это, как сказали мудрецы, на то, что сказано, и видел человека, и не будет вас, чего не будет, и спрашивает, и видел человека, и все открыто перед ним. И сказал человек, и вот глаза мои видят, что вы заняты моими заповедями, и поэтому я располагаю к вам. И говорят мудрецы, чтобы выйти из-под власти злого начала, которое является свойством смерти, как сказали мудрецы, грешники в своей жизни называются мертвыми. И для этого дана нам работа в свойстве в действии, чтобы все действия, которые мы производим, во всех этих действиях Творец вернулся к нам, как сказано, и будет вам. И что говорит Талмуд? В вознаграждении заповедей, которые вы получаете, я являюсь вам. И в свойстве, за счет этих заповедей, человек может выйти из-под власти эгоизма, который называется злое начало, и удостоится постижения желания отдачи. При этом, тот, кто идет в одной линии, у того есть удовлетворение в действии, которое он делает ради Творца, и он не смотрит на свое намерение, чтобы и намерение было тоже ради Творца, он не сможет достичь постижения желания отдачи, которое называется слияние. И это по причине, что у него нет потребности к этому. То есть те люди, которые перешли уже из одной линии в правую линию, тогда они видят сниженное свое состояние, что нет в них ни одного органа, который способен сделать что-либо ради Творца. И они стремятся к тому, чтобы Творец спас их от смерти, то есть от власти эгоизма. И тогда совет им, для того, чтобы удостоиться, чтобы Творец проявился им, они должны удостоиться получить желание к отдаче, которое человек может приобрести только в действии. И он хочет, чтобы вознаграждение от Торы и заповеди было именно слияние с Творцом. И это то, что он говорит. В вознаграждении заповеди, которую вы получаете, я располагаю к вам. То есть я избавляю вас от смерти и от власти эгоизма вас. Но мы видим, что каждая вещь, которая не призвана направлена на исправление, человек не в состоянии сделать. И в этом разница между большими людьми и маленькими детьми. И мы видим это на примере детей, что у больших людей каждая вещь сопряжена с несколькими причинами. В то время как у детей мы видим это, что дети могут предпринимать усилия целый день, но если попросят у них, чтобы сделали что-нибудь, они говорят, что у нас нет сил работать. И поймем, что это причина этого есть в мире Никудим, там, где произошло разбиение. И поэтому все, что не относится к исправлению, в этом есть сила. Это дает силу к работе. Но если какая-то вещь сопряжена с исправлением, здесь уже есть место для усилия, то есть есть сопротивление тела. Поэтому, когда человек идет в одной линии, он в состоянии соблюдать Тору и заповеди во всех проявлениях, но когда он переходит в правую линию, тогда его работа становится исправлением. И тогда уже человек должен предпринимать очень большие усилия для того, чтобы идти в правой линии. И поэтому следует предпринимать большие усилия.
Читал статья на 175-й странице. Мы читали статью, что такое любимый и ненавидимый сын в работе. Книга Дворим, глава Китыце, страница 175. Что это такое? Должны быть две силы. Только с помощью их и благодаря им можно продвигаться к цели. Хорошая сила – это и хорошо, что есть плохое. И говорится, что создал плохое и создал Тору для его исправления. То есть дать правильную форму, то есть переделать плохое в хорошее. И почему же Творец не создал какую-то силу ни плохую, ни хорошую, а какую-то нейтральную? Неизвестно, как это возможно, но допустим. Ведь любую вещь постигают из противоположного ему. Поэтому невозможно и без злого начала, и без доброго начала. Никто не совершенен, если говорится о желании получать. Если это без какого-то начала, а просто хорошее, то это совершенство. Творец, он хорош. Это не желание. Это не желание получать, как у нас. Это просто качество хорошее, отдающее. Само по себе свойство, которое не основывается на желании. Что внутри есть желание получать, и его форма – это желание отдать, или, как у нас, желание получать, а форма – отдача. У Творца нет внутренней и внешней формы. Это одно единое. И поэтому у нас есть и положительное, и отрицательное начало, и разница между этим, то есть начало остается, это желание получать, а доброе либо отрицательное – это намерение. И невозможно без изменения вот этих намерений ненависти и любви прийти к выяснению, что такое что они между собой и что такое свойство Творца. Мы не берем в расчет само по себе начало. Это наша природа. На ней нет никакого признака хорошего либо плохого. Желание получать – это желание. Что-то, что противоположно желанию Творца. Природа. И на этой противоположности, это противоположно, и создано творение как что-то из ничего, и нет в нем ни плохого, ни хорошего. А желание получать получает такую форму, которая противоположна Творцу, то есть намерение ради получения с помощью разбиения, это уже приходит потом, после развития. И когда получает намерение ради получения, и вот это намерение, оно действительно противоположное. И его мы обозначаем злым началом. Не просто желание получать просто так, а это желание получать ради собственного наслаждения. И наоборот, если будет использовать желание получать ради отдачи, это будет хорошее начало. А начало, оно остается, оно не плохое, не хорошее. Не важно, что оно противоположно Творцу. И вот эта противоположность, она не мешает природе. Это мешает только лишь намерение. И поэтому только в намерениях у нас есть разница между любимым и ненавидимым. И разделить между этими вещами это достаточно трудно. То есть начать работать не над желанием, а над намерением. В этом вся разница между скрытой и раскрытой Торой, хозяинами и следующими Торе, массам и единицам, особым личностям, массовому иудаизму, между массовым иудаизмом и каббалой, и каббалистами, или работают ради желания уменьшить его, сократить его, или не обращают внимания на желание, а обращается внимание на намерение, и перевести его из ради получения на ради отдачи. Тот, кто работает против самого по себе желания, он работает против самого творения, созданного Творцом. И ничего с этим сделать невозможно. Можно лишь изнасиловать. И из страха просто не пользоваться этим. И, естественно, это против развития. И человек просто выходит за рамки этих ограничений, он переходит границы, и если он выходит из религии, становится свободным, начинает понимать, что это не система, по которой можно жить, и начинает постепенно из поколения в поколение, когда вот это желание растет, начинает видеть, что не способен работать против этого, получает разум работать не против желания, а работать против намерения. Как пользоваться своим желанием? Ради получения или ради отдачи? Ради собственной пользы или ради пользы другого, то есть Творца? И перейти от использования самого желания без того, чтобы обращать внимание на намерение, только свое желание, когда работают с ним как бы, и перейти от этого на исправление только намерения, от ради получения на ради отдачи, вот этот переход, это и действительно переход через махсом. То есть перейти от тьмы к свету. И тогда человек начинает действительно работать ради Творца. Работа ради Творца – это исправление намерения. И работа масс, когда обучают человека в рамках системы образования, с помощью различных систем образования или разного рода религий, это работать с его желанием. Это огромная разница. И очень трудно схватить себя каждый раз и обратить внимание, чтобы сконцентрироваться не на желании, а на намерении. О желании мы не можем над ним мы не можем работать в разного рода вариантах. Либо пользоваться им больше, либо пользоваться меньше. Это называется у нас или увеличить, или уменьшить. Это мы не в состоянии, это творение, то, что есть. Или пользоваться больше, или пользоваться меньше. Поэтому каждый делает свой расчет с помощью разных внешних и внутренних условий, образование, страх, наказание, насколько он может пользоваться желанием. И изначально желание работает с желанием получать. Это мы получили изначально по природе, как следствие разбиения. И это мы получили от четырех стадий света. И есть у нас изначально желание, желание получать и намерение ради получения. Над желанием получать нам нет необходимости работать. Это фактор, который заложен в нас еще перед сокращениями, он не изменяется. Он раскрывается, либо закрывается только в зависимости от возможности работать с правильным намерением. Если мы не можем делать правильные работы с этим желанием, то это называется, что он раскрывается для нашей, для нас только по мере, когда получает форму только пяти органов чувств, то, что мы ощущаем в самом маленьком желании, как впечатление от света, это то, что мы видим в этом мире. А если мы можем исправить намерение, чтобы было желание с намерением отдачи, и в зависимости от наложения намерения ради отдачи, тогда желание начинает раскрываться. И тогда мы можем ощутить в нем больше. В тех же пяти органах чувств мы сможем почувствовать намного больше. Это называется у нас шестое чувство. Это не шестое чувство какое-то дополнительное. То есть в дополнение к пяти органам чувств они еще развиваются еще больше. Просто намерение ради получения, это у нас пять органов чувств, а мы получаем еще пять духовных чувств. То есть кетр, хохма, бина, зайрампин, келим. И тогда, только по мере, что способны увеличить намерение, и тогда наше желание раскрывается больше и больше до размеров, как бы как это было до первого сокращения, что называется конечным исправлением. Так что такое исправление и неисправление? Неисправленность – это то состояние, которое есть в этом мире, то есть использование желания на самом низком уровне, которое даже не существует относительно духовного, а потом в зависимости от намерения у нас есть использование этого в духовном от нулевой ступени до, например, 125 ступени в духовном. Как не закрыть себя? Надо обратить внимание, против чего ты идешь работать. Либо против намерения ради получения, либо против желания получать. В этом работа, прежде всего. Работа по выяснению, на что я направлен работать. Либо против намерения, либо против желания. Против желания нечего делать, это как животное. Ты можешь бить осла или там корову, но тем самым ты не изменишь их в человека. Против желания, в этом и проблема, что против желания нам кажется, что мы способны работать, и кажется нам, что мы можем, как будто в нашей власти закрыть это желание от использования. Закрыть его как в наручники. Это как система мусар, то есть массовая тура. Это во всех религиях, не только в иудаизме. Все говорят, ну, ты должен быть хорошим, иначе будет тебе ад, если не будешь делать этого, то ты будешь в раю и так далее. То есть говорят тебе попросту, нельзя тебе пользоваться желанием получать, поскольку он изначально ради получения. Но не говорят тебе исправить намерение. Оставь намерение. Намерение это невозможно исправить. Мы как будто такие грязные, так и останемся. Что только можно, это закрыть рот, говорить красиво, не делай ничего плохого другим физически, а намерение в сердце оставь это. Это вся система мусар, массовая система. И она поэтому очень полностью противоречит системе Каббалы, и поэтому Каббала – это скрытая Тора, поскольку здесь скрыто намерение, и поэтому работа, она работа действительно для единиц и внутренняя работа. Это не против желания, а против... И поэтому проблема, прежде всего, смотреть... Или я работаю против желания, или я работаю над намерением. И начать смотреть изнутри намерение, насколько я думаю все время о себе. Способен ли я сейчас работать над намерением? Способен ли я видеть свое намерение? Желание я могу увидеть. Я вижу, я хочу. Это открыто всем. Как это в ребенке, так же и человеку это открыто. Я могу раскрыть это другим. Я могу сидеть у тебя в салоне и сказать, что я не хочу кушать, спасибо, какой-нибудь стаканчик воды, не хочу другого, а внутри я хочу. А ты не знаешь мое желание. То есть я могу закрыть желание. Или раскрыть. И это будет раскрыто перед глазами. Поэтому легко работать над этим. Поэтому я могу поставить перед собой какие-то преграды, получить какой-то тип воспитания, то есть порядок, шкалу ценностей, принятых в обществе, или как, например, в религии, каким образом и как я могу показать наружу свое желание получать. И это все. О чем кричит весь мир? Ты должен быть хорошим евреем. Что это такое? Чтобы у тебя не исходило из твоих уст плохое слово. Не воруй. Неважно, ты хочешь уворовать или нет. Не воруй. Работают над действием, над использованием желания, не над намерением. И это Тора для масс. И поэтому она противоположна Торе для личностей. Когда ты хочешь перейти от работы в масс на работу личности, ты обязан произвести настоящее изменение в подходе к рассмотрению взгляду на себя. Ты должен прежде всего думать о намерении. Думать о намерении, почему это трудно. То есть тогда ты обязан при этом начать думать о другом или о Творце. И намерение вместо природного намерения, которое есть ради себя, должно быть ради отдачи. И ты должен смотреть на другого или на Творца. И эта вещь сложная, это неестественно. И поэтому не раскрывается вознаграждение и наказание. И общество тебя не заставит и не даст тебе наказание за намерение. Поскольку намерение не видно. И что же делать? Ты должен установить себе сам судей и стражей. То есть ты должен создать внутри механизм совершенно особенный, самостоятельный, как я могу сейчас работать над своим намерением. И поэтому я внутри должен создать как бы целое государство. Я – это не желание, я – это уже намерение ради получения. И против меня Творец, что отсюда, от этого намерения, я начинаю стремиться изменить намерение на намерение отдачи. Говорится только о намерении, о желании совершенно не говорится. И все время держать себя только на уровне намерения. Над желанием, на желание не обращать внимания. И это уже называется скрытая работа, поскольку ты начинаешь раскрывать это изнутри для себя, относительно другим, которые не видят, что ты делаешь, и ты начинаешь нуждаться в Творце, ты начинаешь видеть, относительно кого тебе надо работать, ты не можешь исправить твое намерение. Тебе раскрывается, что желание, как и все, ты можешь сократить. Допустим, я, например, не хочу получать от тебя стакан чая, я не голоден. У тебя есть такая возможность, а над намерением у тебя нет такой возможности. У тебя нет никакой возможности. Совершить что-то над намерением и выяснить намерение. Тебе нужно, для того чтобы это сделать, тебе нужен свет, присутствие Творца, и изменить его ты тоже можешь только через него. То, что называется у нас ор-апсак, это уже начинаются серьезные исправления. При этом ты должен быть соединен с высшим механизмом, и ты начинаешь входить совершенно в другую плоскость, где работают над намерениями. Уменьшить или увеличить желание, то есть работать с ними больше или меньше, это называется образование, существование в этом мире. А намерения, они уже за максимумом. Там работа над намерениями. И сокращение, они уже над намерением. И правое, и левое, и все строение, которое создает человек в средней линии, это намерение, каванот. Ступени, это тоже намерение. По мере, что ты можешь пользоваться намерением ради отдачи, это называется твоя ступень. Мы все в разных желаниях можем быть. У тебя есть желание от бесконечности 100 килограммов, у меня 60, у него 40, это не важно. Но это желание не говорит ни о чем. Это просто общий объем. А намерение на это желание, это уже наша работа. И выходит, что если ты работаешь над намерением на твое желание, а я работаю над намерением на свое желание, пусть даже у тебя есть желание большее, чем у меня, но мы делаем примерно ту же работу, каждый над своим желанием. Поэтому я прихожу к собственному конечному исправлению, ты приходишь к конечному твоему исправлению, и мы в этом равны. Поскольку желание, оно не определяет. Определяет, на сколько процентов ты исправил намерение к использованию этого желания. Намерение можно выяснить, если у человека есть точка в сердце. Точка в сердце – это искра разбитого масаха, экрана. Разбит – это ради получения. Когда ты начинаешь ощущать, что то, что ты думаешь о себе. Поговори с человеком снаружи, скажи, что ты эгоист. Он даст тебе, скажи ему, что он эгоист. Он тебя побьет, он не чувствует этого, потому что ты видишь, что все его желания ради собственной пользы. Я сделал столько вещей, посмотри, сколько я дал. Был у меня вчера один. Ты знаешь, сколько я раздаю в месяц? У него есть большой магазин. Ты знаешь, сколько я раздаю в месяц? Этому даю, этому. Сколько я порций отдаю беднякам перед шаббатом, чтобы у них была возможность что-то съесть в шаббат, я отдаю им. Обрати внимание, какая гордыня он дает каждому перед шаббатом. В глазах этого мира он делает прекрасную работу, однако относительно духовного все наоборот, развивает собственный эгоизм. Посмотри, я лично стою перед шаббатом и даю бесплатную порцию, чтобы было у них что есть. И после этого он ко мне приходит, почему он больной. Есть у него проблема с Творцом, и поэтому он больной. Это очень трудно. Ты слушаешь человека, и, в общем, поэтому это называется скрытая Тора. Понятно, после того, когда выясняется, какое намерение, ты уже владеешь этим, ты начинаешь властвовать и самим желанием. А исправление снова и вновь тебе кажется. Это все равно привычка, это все равно образование, это сама по себе природа. Поскольку не видим этого, не видим в этом наказания и поощрения, мы не видим, что только в его свете мы можем работать с намерением. А без света мы не можем работать с намерениями. В твоих органах ощущения он раскрывает только желание. И раскрыть ты не можешь этого. Поэтому у тебя нет выхода, ты должен кричать к нему, чтобы дал сколько-то света. Чтобы была шкала измерения, ради относительно чего измерять. Где ты, который может видеть, или для тебя я это делаю, или для себя. Я делаю вроде бы для тебя, но это все возвращается ко мне, это все я. Я создал перед собой сколько-то образов, и эти образы – это все я сам. А где ты по-настоящему, чтобы я увидел, что я намереваюсь относительно тебя, ощутить тебя, твою потребность, что я заполняю ее? Нет, кроме этого, никакого контроля. Что тебе необходимо, ощутить его потребность и увидеть, что ты заполняешь именно это, а не свое. Если я изменяю намерение, то и мое действие изменяется. Что значит изменяется действие? Я не понимаю, какое действие? Мы учим, что мы должны изменить только намерение. Какое действие? Действие не физическое, а духовное. Да, действие духовное – это намерение. Намерение – это действие. И поэтому в духовном. Представь себе, что ты без тела, без всех твоих органов, без рук, ног и так далее. А есть у тебя только намерение. Вот это духовность. Ты не существуешь в твоем теле. ты существуешь только в намерении. И в этом намерении начни строить тело. Как ты можешь построить из этого тела? Если ты начнешь получать от Творца свойства, перед этим у тебя нет ничего, только точка. Твое начало, вот это твое я, а все остальное, это девять высших, у тебя нет ничего. В намерении нет у нас ничего, поскольку намерение ради получения, это не... Как это объяснить? В намерении ради отдачи есть у нас порцов. 10 сферот, даже в нечистоте, в намерениях ради получения. Это все равно базируется в противоположности, как одно против другое. Есть свойства Творца, и из них строится намерение или ради получения, или отдачи духовной, то есть или клипа, или к душа. А у нас нет, у нас есть только точка, одна точка, начинать с нее стремиться, чтобы у меня это только было. Если я перехожу от намерения ради получения на намерение ради отдачи, или я перехожу еще до этого от работы над желанием быть просто приятным воспитанным человеком снаружи, на работу над моими намерениями, тогда я снаружи начинаю видеться иначе. Я смотрю снаружи как более грубо, поскольку я оставляю свои желания, я меньше ограничиваю их, меньше обращаю на них внимания, я с трудом себя удерживаю на улице, я просто не смотрю на само желание, оно природное, это я, как животное. Я, допустим, теоретически могу просто вести себя как какое-то желание. Допустим, просто помочиться на улице. Но если ты переходишь на работу над намерениями, то твое желание просто... Это просто творение. Мы можем иногда ощутить себя, как будто вообще не относимся к этому совершенно, к своему телу, а мы относимся только к намерениям. И только в этом и есть я. Там, где находится мое намерение, ты следуешь за мной, и тогда ты отделяешь себя от тела и начинаешь относить себя более и более к намерению. Начинаешь жить только в нем. И тогда есть у тебя другой мир, в котором ты начинаешь строить все только внутри намерения. И там твое намерение, оно или направлено к тебе, или к Творцу, и начинает создавать в тебе духовные картины, что к тебе это называется клипа, а от тебя наружу это называется к душа. И ты тогда начинаешь быть отключенным от материального, от животного, то, что у тебя называлось ранее телом. И твое тело сейчас это что-то другое. И тогда ты переходишь от языка ветвей на язык корней. Разговор о намерениях – это язык корней. Ну, войди туда и живи там. А ты боишься того, что твое желание так легко оставит тебя? Ты боишься, что ты оторвешься от него в намерение и не будешь ощущать его? Попробуй нейтрализовать его, и ты увидишь, как он хватает тебя, он не оставит тебя. Ты сможешь только аннулировать его если ты действительно будешь связан с Творцом. И тогда ты не то что нейтрализуешь его, а именно в этой мере ты сможешь присоединять его. И то, что я сделал сейчас, представил такую картину, без желания работы, без работы вместе с желанием. Просто только перейти из, с одной плоскости в другую. От плоскости желаний на плоскость намерений. Однако я не хочу просто вводить в заблуждение, как работать с этим, с двумя, и намерением, и желанием. В чем все-таки вопрос? Я не понимаю, ты думаешь, что ты вообще руководишь своим путем? Ты когда-либо видел твою следующую ступень, на которую ты поднимешься? Ты можешь представить, что случится с тобой через мгновение, твои ощущения? Ты вдруг замечаешь, что ты смотришь на себя, где ты вообще находишься? Я понимаю, если у тебя хороший такой здоровый разум, и ты хочешь все время быть под своим контролем, но так не получится. Наша работа не следить все время за собой вперед, а работа наша проверять наше нынешнее состояние, как определить правильное отношение.
Как я могу сделать еще один шаг вперед, если я не вижу, куда я иду? Я могу представить себе состояние следующее, как бы, мое. Потому как высший духовный объект представляется мне. Ты делаешь образ Творца, образ цели. Не то, что он есть такой на самом деле. Каждый раз этот образ меняется. И мы должны каждый раз представлять себе цель Творца самым истинным образом, какой он может быть в любом состоянии. И соотнести нашу форму с тем образом, который мы можем себе представить. И из этого, благодаря такому усилию, мы каждый раз удостоимся видеть его более правильным образом, но никогда его форма не будет такой, какой мы представляли ранее. Соотнести, привести себя в подобие с Творцом, это означает, что, насколько мне кажется, что намерение должно быть ради отдачи. Поэтому я хочу сейчас, к этому уровню я хочу приподнять себя. Если я ненавижу это, значит, ненавижу. Но это образ, это представление. А мотивация к продвижению только от группы или от книг. Мотивация, скажем, у тебя в том, что ты не можешь оставить, потому что тебе будет очень тяжело оправдать себя впоследствии. Я выйду на улицу, я пойду развлекаться, но в любом месте, где бы я ни был, я буду ненавидеть себя, и я спрошу себя, что я делаю, и каждое наслаждение, которое я получу, я буду чувствовать себя настолько плохо, что я возненавижу это наслаждение, и себя, и все на свете. Поэтому я сижу здесь. Это уже другой вопрос. Если эти мысли, что мне некуда убежать, и я ненавижу это место, и вообще все другие места, если бы я можел если я мог убрать связь между собой и всем остальным миром, тогда да. Смотри, ты никогда не будешь удовлетворен настоящим состоянием здесь, в нашем мире. И в этой группе ты никогда не будешь удовлетворен. Так тебе подстраивать сверху, чтобы ты всегда предлагал усилия к продвижению вперед. И всегда у тебя будут сомнения, или там лучше, или здесь лучше. Это называется траектория. Это называется превращение, которое происходит в твоя душа. Вместо того, чтобы умирать, возвращаться в этот мир снова и снова, тебе это делают здесь, внутри, в течение одной жизни. Вопрос из зала. Это то, к чему я хотел сказать, что можно говорить о сердце или можно говорить о душе. Можно сказать от разума, можно сказать от чувств. Ты чувствуешь. Я не зря сказал тебе, чтобы ты успокоился. Вопрос сводится к тому, как намерение ради отдачи изменяет видение, восприятие нашего мира. Рав отвечает, продолжается вопрос. Есть несколько аспектов проблемы. Ты спрашиваешь, как вести себя относительно нашего мира, как воспринимать его. Допустим, есть Творец, есть этот мир, есть Я. На самом деле это воспринимается как нечто одно целое. Или это подразделяется у меня на несколько направлений. Я бы сказал, что все эти вещи присутствуют как вместе воедино, так и каждый по отдельности. Это зависит от того, что я собираюсь делать с этим. Это называется процесс сэро, то есть сэро, то есть волосы. Если я соотношусь с высшим, то выше присутствует во мне, его аха присутствует во мне. Если я соотношусь с низшим, тогда я соотношусь с ним при помощи объекта, при помощи волос, как называется. И именно это позволяет нам вступать во связь, и в связь или какую-то взаимообратную, взаимный контакт. Как мы учим в том Удиасе Сферот, когда возникает соотношение между низшим, высшим и сверхвысшим. Физическая действительность не изменяется. Если сейчас я возьму этот стакан, и ты видишь, что это стакан, и я вижу, что это стакан. И животное свойство также не изменяется. И само желание не изменяется, а изменяется только намерение. Что означает? Ты говоришь так. Ты выстраиваешь какое-то суждение и продолжаешь дальше свои ошибочные выводы. Физические действия тела никогда не изменяются. Я пришел к врачу, он проверил меня, сказал, что смотри, у тебя есть проблемы. Ему кажется, по его... Он видит моих духовных исправлений. Врачу кажется, что я не исправлен. желание никогда не изменяется. И наше тело – это также желание. Это желание, которое, в котором клетки хотят поддерживать жизнь, и каждый орган, каждая часть нашего тела хочет поддерживать свою жизнь на любых уровнях. Это есть тело. Естественно, что оно не изменяется. Почему тебе кажется, что это зомби? Это не зомби, это не зомбирование. У тебя скоро будут пейсы вместо колечка в носу. Смотри, ты можешь далеко зайти. Вопрос в следующем. Каждое явление, которое может иметь место, если твое тело не существует, допустим, ты умер, твое тело разложилось, осталась только такая сущность, которая относится к духовному, то, что есть в тебя от духовного, называется эцемалус. Если из этой точки ты начнешь расти, тогда это будет духовно, а все остальное ты можешь уже сейчас сжечь. Все остальное это облучение, через которое мы начинаем связываться. Представь себе, насколько важно одеяние или как, там, длина бороды. Что ты должен делать с материалом в этом мире? Ты должен делать заповеди. У тебя были ранее твои заповеди. Ты делал всяческие медитации, зажигал свечки, произносил мантры. Сегодня ты начнешь делать другие вещи. Я не знаю, что делал ранее. То, что ты будешь делать сейчас, я тоже не знаю. Попробуй. Опять-таки, если мы и делаем что-то с нашим телом, то это только для того, чтобы у нас было намерение более упорядоченное. И по мере того, как ты сможешь работать в этом намерении, все действия твоего тела будут отправлены. Но только если ты идешь в правильном направлении, ты можешь опять вернуться и сидеть в позе лотоса и делать другие вещи. Но я тебе скажу, что если ты сосредоточишься на правильном направлении, тогда этого не будет в тебе. Но все, чем тебе тело может помочь на этом, это оправдано. Поэтому я повторяю, что какие-то минимальные вещи, связанные с иудаизмом, могут поддерживать человека и напоминать ему о своем намерении. И для этого существует выполнение физической заповеди. Поэтому это имеет смысл. Когда ты начинаешь выполнять, понимать, что заповедь без намерения, как тело без души, если ты можешь делать это вместе, и когда такое выполнение сообщает тебе намерение, тогда, естественно, это имеет смысл. Минимальная вещь – это то, что может напомнить тебе о существовании намерения. Сам ты никогда не сможешь этого знать. Это было только у Авраама. Это был бедуин, который сидел и вдруг постиг духовный мир. Но сейчас это невозможно. Конец первой части урока.